new extraordinary event taking place in the Russian Republic.
It's unexplained disturbance, and the hysteria that it's causing are incredible.
How would you describe what you are seeing?
It is clearing the mountains, moving too slowly to see a comet or meteor. Widespread panic has gripped the countryside as thousands have taken to the streets.
It is confirmed. The unexplained phenomenon is heading for Moscow.
Вы слушаете «Модель для сборки». Сегодняшний подкаст не совсем обычен. Но чем же он необычен, вы узнаете только в конце этого рассказа. Слушайте внимательно и не говорите, что вас не предупреждали. Герберт Уэллс. «Плесень Бадамы». Часть первая. Когда капитану Жирилло приказали вести канонерку Бенджамин Констант Бадаму, небольшой городок на реке Батема, чтобы определить область нашествия муравьев и помочь тамошним жителям бороться с этим нашествием, он заподозрил, что начальство над ним попросту издевается. Да, служебная карьера капитана складывалась не совсем гладко, но здесь большую роль сыграли его томные глаза и привязанность одной знатной бразильской дамы. Газеты «Диарио» и «О Футуро» прокомментировали назначение капитана Жирилло весьма непочтительно и самое неприятное. Он чувствовал, что для подобной непочтительности подал повод сам. Ведь он был креолом и обладал чисто португальскими представлениями об этикете и дисциплине. Теперь единственным человеком, с которым он мог поговорить, был срочно назначенный на канонерку инженер Холройд из Ланкашира. Общение с ним, помимо всего прочего, давало капитану возможность практиковаться в английском. Он произносил звук «Т» весьма приблизительно.
«Но что это за назначение? Сами подумайте! Я вижу, все видят, из меня хотят сделать посмешище! Как может человек бороться с муравьями? Да хоть три канонерки подведи к берегам! У муравьев там что, есть военные базы? Обратитесь к ученым, среди них есть и такие, что занимаются муравьями, даже в наши дни! Нашествие муравьев не зависит от человека!» И развел руками. «Муравьи приходят и уходят!»
«Эти, похоже, не собираются уходить», — ответил Холруй. «Парень, которого вы упоминали, этот Самбо...»
«Замбо», — несколько раздраженно поправил Жирилло.
«Смешанная кровь».
«Пусть так. Этот Самбо, он утверждает, что уходят не муравьи, а люди».
«Обычное дело. Не в первый раз. Вспомните Тринидад. Миллионы муравьев полностью пожирают листья деревьев. Апельсиновых, манговых, им все равно. Что тут поделаешь? Господь знал, что кому пустить в корм. Иногда полчища муравьев заявляются и в ваш дом. Такое тоже бывало. Конечно, приходится покидать дом, зато муравьи наводят в нем чистоту. Они ушли, вы вернулись, все чистехонько, никаких тараканов, блох, клещей, полу».
«Этот Самбо утверждает, что на этот раз муравьи совсем другие».
«Какая мне разница, какие они? Это всего только муравьи, насекомые. Не применять же против них бортовые орудия».
Фрагмент текста утерян. Наслаждаясь прохладным вечером, сидел на палубе, задумчиво курил и любовался Бразилией. Вот уже 6 дней, как они поднимались по Амазонке. Лесистые берега, наклонившиеся к воде пальмы, песчаные острова с редкими кустарниками. Безостановочно уходила за корму вода, густая и грязная. В ней кишели крокодилы, над ней кружились птицы. Странная бесцельность влажного жаркого мира мучила инженера Холройда. Он инстинктивно не доверял таким местам. Он вообще не любил воду и предпочел бы чувствовать под ногами надежную твердь. Но так получилось, что многие его более удачливые коллеги давно работали на лунных базах и даже дальше, а он никак не мог покинуть Землю. И в тропики попал прямо из Англии, где природа давно уже полностью покорена, стиснута оградами, стоками и каналами. Некие обстоятельства, о которых он не любил вспоминать, помешали ему войти в состав экипажа, стартующего на Венеру. Он привык к людям, к спорам, к динамике мегаполисов, а здесь, на Амазонке, только иногда можно было увидеть тонущую в жарком мареве лодку. В крошечном городке Алемквер, где на борт канонерки был взят запас продуктов, людей тоже было мало. Они были встревожены и говорили только о муравьях. Появление канонерки их удручило. Дела, видимо, обстояли хуже, чем им казалось. Да и как себя чувствовать, обитая под тростниковыми навесами в тени жалкой церквушки, в которой постоянно звучит долгая нота, голос космоса, голос, как утверждал местный священник, самого Господа. Времени инженер не терял. Прилежно изучал испанский, хотя кроме него единственным человеком, знавшим несколько английских слов, кроме капитана, конечно, был негр-кочегар. Помощник капитана, выходец из Франции, португалец Дакунха, говорил только по-французски. Впрочем, и этот его язык мало походил на тот, которому Холройд когда-то обучался в Саутпорте. Удушающая жара. Влажный туман. Запахи разложения. Аллигаторы и неведомые птицы. Москиты разных видов и размеров. Невидимые жуки и муравьи, змеи и обезьяны дивились. Что, собственно, делают здесь люди? Ходить в одежде невыносимо, а сбросить ее, значит, заживо обуглиться, днем, а ночью быть съеденным москитами. От скуки и раздражения капитан Жарилло изо дня в день пересказывал инженеру истории своих незатейливых любовных похождений и нудно, будто перебирал четки, перечислял вереницу своих прошлых прелестных безымянных жертв. Время от времени на берегу поднимались дымы очагов. Тогда капитан Жирилло и инженер Холройд в окружении вооруженных матросов сходили на берег и оставались там на сутки, а то и на двое. В отчетах это называлось «сбором необходимой информации по распределению опасных насекомых в районе Верхней Амазонки», а на деле выливалось в откровенные пляски с местными девушками, язык которых не знал никаких отрицательных форм. Впрочем, доходило дело и до муравьев. «Это какой-то новый вид», — делился капитан полученной информацией. Местные жители называют их «саюба» — «невидимки». Обычно муравьи одного вида практически не отличаются размерами, но у «саюба» отдельные особи могут достигать крупных размеров, а другие на всю жизнь остаются мелкими. И еще они так умеют сливаться с окружающим, что иногда кажутся невидимыми. Не умея объяснить самому ему неясную информацию, капитан взрывался. «Я мог бы сейчас работать на космофлоте! Вот дело для нормального думающего человека! У меня был выбор, вы понимаете?» Он злобно сжимал тонкие губы. «А меня сунули в эту гнилую дыру бороться с насекомыми. Говорят, они пожирают страну!» Почему-то это особенно бесило капитана. «Но тут нечего пожирать! Муравьи приходят и уходят, так всегда было!» Но муравьи, кажется, и впрямь досаждают местным жителям. Инженер Холройд намекал на историю, услышанную в одном из последних посещенных ими поселений. Там они впервые столкнулись с людьми, бежавшими от муравьев. Они потеряли все, что имели. «Знаете, — объясняли они, испуганно пожимая плечами, — когда на ваш дом нападают муравьи, нужно удирать, не раздумывая». Холройд это уже слышал. А потом, как водится, люди вернулись. Муравьи ушли. Но муравьи Саюба не уходят. Они захватывают понравившееся им место раз и навсегда. Они таятся в темноте хижин, которые люди привыкли считать своими. И первый же человек, осмелившийся войти в свой дом, с воплем выскочил наружу и бросился в реку. Его выловили, но он распух прямо на глазах, будто все внутри в нем кипело, и он все время бормотал какие-то непонятные слова, которых прежде никогда не произносил. «Смотрите!» Канонерка вошла в неширокую протоку и теперь шла в тени лесистого берега, но внезапно впереди открылась тихая заиленная отмель, а за нею бурые голые скалы, заляпанные плоскими пятнами. Жерилло мог покляться, что это лишайники. Какие еще растения угнездятся на отвесных скалах? Но обычно лишайники разбросаны по камням беспорядочно, а тут кто-то поработал. Ножом или специальным скребком кто-то вырезал на фоне камней десяток пятилучевых звезд, на удивление четких. Пораженный Жерилло перевел взгляд на Холройда.
«Наверное, кто-то спускался на веревке с вершины. С реки на отвесный обрыв не взберешься. Только зачем?»
Фрагмент текста утерян. Поговорили о начатках человеческого искусства. Капитан Жерилло утверждал, что все начинается с бессмысленных жестов. Конечно, он не преминул рассказать о некоторых своих любовных приключениях, когда сам умудрялся совершать немало удивительных по нелогичности поступков. Не будем называть имена, но ведь все это в честь дам, которые того заслуживали. А здесь? Звезды на скалах. Зачем? Для кого? Капитан мучительно пытался продвинуться в своих размышлениях, но ничего у него не получалось, а инженер Холройд не пожелал развить тему. По мере приближения к цели его все больше и больше занимали муравьи, а не сумасшедшие. Ну да, некий бельгиец Шарф выжег огнеметом свое имя на самом крупном ледопаде Европы, спутник Юпитера. Но это же спутник Юпитера, и хулиганство капитана со временем приобрело смысл символа. А тут глухой уголок Амазонии, на который людей почти нет, поскольку бассейну Великой реки давно вернули его природное назначение — быть легкими нашей планеты. Всякий раз, когда в зарослях мелькало самое невзрачное жилье, капитан Жерилло отправлялся на шлюпки к берегу. Даже Холройд все чаще различал слово «саюба». Впрочем, на местных наречиях это слово означало как невидимый, так и просто муравей. Похоже, канонерка приближалась к эпицентру событий. Капитан Жерилло оставил, наконец, свои привычные темы, зато лейтенант Дакунха стал разговорчивее. Он уже плавал по Амазонке и знал кое-что о муравьях, и теперь как мог выкладывал капитану и инженеру свои познания. О злобных рыжих карликах, которые идут на любой объект стройными колоннами и сражаются, как истинные воины. О больших черных муравьях, командирах и вождях, заползающих человеку на шею и на лицо и загрызающих его насмерть. Рассказывал о том, как красные муравьи строят муравейники, достигающие иногда сотни ярдов в поперечнике. Еще два дня Холройд, Жерилло и лейтенант отдельно обсуждали вопрос, есть ли у муравьев глаза. На третьи сутки спор стал слишком ожесточенным. Тогда лейтенант отправился на берег и вернулся с несколькими видами муравьев, посаженных в стеклянные пробирки. Оказалось, что у одних глаза есть, а у других нет. Но у Саюба, у муравьев, напавших на Бадаму, глаза точно были. «У них большие глаза», — записал в отчете капитан Жерилло. Местные жители утверждают, что взгляд этих муравьев трудно выдержать. Они смотрят на человека нагло и ничего не боятся. А укусы их ядовиты. Умирая, жертвы сильно страдают.
«Но что мы с вами можем противопоставить таким наглым насекомым?» — впадал в уныние капитан. «Муравьи приходят и уходят. Так было всегда».
За Тамандой начинается длинный, низкий, безлюдный берег, который тянется не менее чем на 80 миль. Минуя его, оказываешься у места слияния реки с труднопроизносимым названием Гварамадема с ее притоком Батемо, похожим на большое озеро. Лес подступает тут почти вплотную, поэтому к вечеру канонерка пришвартовалась в густой тени. Впервые за много дней повеяло прохладой, и Холройд с Жерилло засиделись на палубе допоздна. Они выкурили по две сигары, и Жерилло бесконечно рассуждал о муравьях Саюба и о том, что они могут натворить, если вырвутся в более населенные людьми края. В конце концов, капитан решил выспаться и, расстелив матрас, лег прямо на теплой палубе. А Холройд еще какое-то время сидел на фальшборте и прислушивался к неровному дыханию капитана. Казалось странным, что история человечества еще существует, что существует само человечество.
«Неужели все это было? Было!» — думал Холройд.
Объединившись, люди создали немало выдающегося, в том числе оставили в покое бассейн Амазонки. Зачем вырубать леса, если открыта дорога в космос? Талантливые инженеры Королев и фон Браун вывели людей к другим планетам. Экспансия предполагает рост, постоянный рост, первые орбитальные корабли, первые экспедиции к Марсу и Венере, освоение спутников планет-гигантов, миграции людей на все более осваиваемые Меркурий, Венеру, Марс, Ио, Европу и Ганимед изменили отношение людей к времени и к пространству. И только вот в таких глухих уголках Земли все течет по-прежнему. Муравьи приходят и уходят. Фонарь на носу канонерки еле светил. Над фонарем вился бесшумный призрачный рой мотыльков. Во тьме невидимого леса мерцали, как искорки огоньки светляков. Или то вспыхивали глаза Саюба. Непостижимая беспредельность тропического леса изумляла и подавляла инженера. В Англии он привык думать, что Земля давно и безраздельно принадлежит человеку. В Англии это, впрочем, так и было. Дикие звери и растения живут там исключительно по милости человека и его доброй воли. Там повсюду дороги, изгороди и царит полная безопасность. Земля даже раскрашена так, чтобы показать права человека на нее. Но тут невидимый лес казался непобедимым, а человек выглядел в лучшем случае гостем. «Предположим, на минуту, — подумал Холройд, — что эти странные союзы способны накапливать знания, ну, как это делают люди с помощью книг и всяческих своих ученых записей». Мысль эта почему-то его тревожила. На следующее утро Холройд узнал, что они находятся в 40 километрах от Бадамы, и его интерес к берегам усилился. Он подымался на палубу каждый раз, когда представлялась возможность увидеть просветы в лесных массивах. Нигде он не видел никаких признаков присутствия человека, если, конечно, не считать таким признаком развалины домов, заросших сорными травами, и потрескавшийся фасад монастыря в Можу, оставленного давным-давно. Из оконного проема торчали ветки дерева, в пустых порталах болтались лианы. Утром над рекой летали желтые бабочки с полупрозрачными крыльями. Многие из них садились на судно, и матросы ради развлечения их убивали. На десятки миль вокруг шла молчаливая борьба гигантских деревьев, цепких лиан, причудливых цветов, и повсюду крокодилы, черепахи, бесконечные птицы и насекомые чувствовали себя уверенно и невозмутимо. А вот человек... Человек, колонизировавший почти все планеты своей системы, распространял здесь свою власть разве что на редкие вырубки, которые все равно не покорялись ему. Сражался с сорняками, сражался с насекомыми и дикими животными, только чтобы удержаться на жалком клочке земли. Кто же тут был настоящим хозяином?
«Наверное, муравьи. Их тут неисчислимо», — пробормотал Холройд.
«Как три Китая вместе со всеми Индиями!» — желчно уточнил Жерилло.
Мысль эта показалась Холройду совершенно новой. Понадобились тысячелетия, чтобы люди перешли от варварства к цивилизации и почувствовали себя на этом основании хозяевами будущего и властелинами Земли. А почему неким существам, опирающимся на уже имеющийся опыт людей, не проделать тот же путь в другом, более стремительном темпе? К примеру, те же муравьи. Они живут общинами, у них есть свой язык, есть, наверное, разум. Неважно, что они воспринимают окружающее не так, как мы. Главное — развиваться.
Фрагмент текста утерян.
Канонерка приблизилась к покинутой, медленно сносимой течением Куберте. Большая неуклюжая лодка не производила впечатления покинутой. Оба паруса были подняты и неподвижно обвисли в безветрии полдня, а впереди на носу, рядом со сложенными веслами, сидел человек в широкополой шляпе. Еще один вроде бы спал, лежа ничком на продольном мостике, какие бывают на шкафуте больших лодок. Но вскоре по ходу Куберты стало ясно, что с ней происходит что-то неладное. Глянув в бинокль, капитан Жерилло обратил внимание на странно серое, неподвижное лицо человека, сидевшего на палубе. Оно казалось обожженным. Капитан окликнул Куберту. Никто не ответил, но открылось ее название — Санта-Роза. Потом, оказавшись в кильватере Бенджамина Констана, Куберта слегка нырнула носом, и скорчившийся на палубе человек упал. Широкополая шляпа слетела, обнажившаяся голова поразила капитана. Она была густо покрыта все теми же звездчатыми серыми пятнами.
«Вы видели?»
— спросил капитан инженера. «Там что-то неладно», — откликнулся Холройд.
«Вы разглядели лицо этого несчастного?»
«Лучше бы и не видеть». Капитан Жирилло подал сигнал, и канонерка, развернувшись, на тихом ходу пошла параллельным с Кубертой курсом. Капитан теперь видел всю Санту-Розу от носа до кормы. Похоже, команда ее состояла всего из этих двух мертвецов. Судя по раскинутым рукам, с которых клочьями свисало мясо, покрытое гнусным серым налетом, трупы подверглись какому-то необычному процессу разложения. Капитан обратил внимание и на распахнутую дверь небольшой кормовой каюты. Палуба перед нею была покрыта все теми же серыми пятнами, все той же вездесущей в тропическом климате плесенью. Взяв бинокль, капитан долго разглядывал палубу. Пятна странной плесени вдруг разделялись, отдельные темные точки бежали по голым горячим доскам, вновь сливались в серые пятна. «Если это и муравьи, — подумал капитан, — то какие-то слишком уж плоские и ведут себя необычно, будто чувствуют, что за ними следят».
«Лейтенант!»
Португалец оказался рядом.
«Сойдите на Куберту и осмотрите ее».
«Но там полно этих...»
«Разве вы не в сапогах?»
Холройд снова взял бинокль. Позже он описал мне этих муравьев очень подробно. По его словам, все они отличались неопределенной величиной, будто могли распадаться на части, уменьшаться или увеличиваться. Вдруг возникал крупный муравей и бежал по палубе, неожиданно рассыпаясь на бегущую стайку сразу же нескольких мелких муравьев, которые сами по себе вдруг исчезали. Да, именно исчезали, сливались с пятнами серой плесени, кое-где принимающие уже знакомые звездчатые очертания.
«Возможно, там, на скалах, — подумал Холройд, — тоже были такие же вот образования».
Он никак не мог определить, с чем они столкнулись. Пятна плесени не имели какого-то единого центра, но могли разрастаться и исчезать, могли мгновенно преобразовываться в муравьев или в их подобие.
Холройду даже показалось...
Да нет, конечно, показалось, эти твари не могли вести себя разумно.
«Осмотрите Куберту!»
— вновь услышал он голос капитана.
«Но эти люди, —
возразил португалец,
— я думаю, их убили муравьи».
«Не теряйте время!»
Капитан разразился целым потоком проклятий и ругательств. Пораженные разыгравшейся сценой, на палубу поднялись другие члены экипажа, и уязвленный ругательствами лейтенант, наконец, принял решение. Отдал честь и перепрыгнул на палубу Куберты, скользившей рядом с канонеркой. Шлюпка лейтенанту не понадобилась, хотя матросы с другого борта уже спускали ее. Холройд ясно видел, как крупные и мелкие муравьи отскакивают, отступают от тяжелых сапог лейтенанта Дакунхи. Казалось, они понимали, чем грозит соприкосновение с такой грозной опасностью. Добравшись до распростертого тела, португалец задумался, потом ногой перевернул труп. Из лохмотьев осыпалась какая-то пыль. Сапоги лейтенанта сразу стали серыми, тут и там возникали на длинных голенищах серые звезды, такие же, как на палубе, такие же, как раньше на скалах.
«Отчего погиб этот человек?» — прокричал капитан.
Холройд уже достаточно понимал по-португальски, чтобы дословно понять слова лейтенанта.
«Непонятно! Труп страшно распух!»
Отвечая, лейтенант заткнул специальной пробкой стеклянную пробирку, на мгновение опущенную к трупу. Видимо, в нее попало несколько муравьев.
«Похоже, труп изъеден изнутри!» «А что там в носовой части?» — крикнул Жирилло.
Лейтенант сделал несколько шагов, но внезапно остановился. Несколько раз он даже энергично притопнул, но серые звезды с голенищ его высоких сапог не опали. Напротив, они поднялись выше. «Да!» Они поднялись. Эта плесень умела передвигаться. Лейтенант и сам теперь шел по палубе какой-то странной походкой. Он будто переступал через какие-то невидимые препятствия, а иногда судорожно вскидывал руки к шее, будто его настигала внезапная боль. Тем не менее, он добрался до второго трупа и наклонился над ним.
«Мы зря сюда пришли, капитан!»
Он действительно это произнес.
«Запросите базу!»
И добавил...
«Протон!»
Муравьи или плесень, неважно что, тем временем очистили палубу. Грязные доски, спутанный канат, тряпье, распухшие трупы. Даже на сапогах лейтенанта звезды растаяли, как серые снежинки в тепле. Жерилло направил бинокль во тьму маленькой каюты и вздрогнул. Ему показалось, что плотная тьма полна изучающих внимательных глаз. Он все более и более убеждался, что на кажущейся пустой куберте происходит какая-то огромная, хотя и малоприметная, таинственная работа. Он будто бы разглядел во тьме каюты какие-то пятна. Нет, они не светились, но позже капитан утверждал, что видел что-то шевелящееся. Увлеченный этим зрелищем, он на минуту забыл о лейтенанте, но тот сам напомнил о себе криком. «Обычно так не кричат. Такой страдальческий вскрик вырывается самопроизвольно». Буквально одним прыжком португалец достиг борта и бросился в воду. Продолжение и окончание рассказа «Герберт Уэллс. Плесень Бадамы» в следующем подкасте «Модели для сборки». Обращаю ваше внимание, что вас ждет некий сюрприз по окончании рассказа. Будьте внимательны. Вы слушаете «Модель для сборки». Как было сказано в прошлом подкасте, окончание рассказа, который вы сейчас услышите, будет увенчано небольшим комментарием по поводу этого рассказа. Возможно, для кого-то это станет сюрпризом. Будьте внимательны. Герберт Уэллс. «Плесень Бадамы». Продолжение и окончание. Фрагмент текста утерян.
Вышли из каюты, в которой лежало распухшее и обезображенное тело лейтенанта, и, стоя рядом на корме, не сводили мрачных взглядов со зловещего судна, плывшего за ними на буксире. Душную темную ночь разрывали зорницы. Капитан все время возвращался к словам, которые произнес лейтенант Дакунха в предсмертной горячке. «Запросите базу? Зачем?»
«Наверное, вы думаете, что это я убил лейтенанта?» Понизив голос, выругался он. «Но это служба, Холройд, это наша служба! Кто-то должен был подняться на куберту, а лейтенант давал присягу!»
Капитан никак не мог остановиться.
«Он погиб, выполняя свой долг!»
Что-то в голове капитана Жирилла сдвинулось.
«Протон! Какой протон? Почему протон? Этот Дакунха ненормальный! Да для него физики никогда, наверное, и не существовало! Протон!» — выругался он. «Мне оправдываться не в чем, Холройд!»
Он опять оглянулся и еще понизил голос.
«Этот бедняга весь раздулся от муравьиного яда, но как они это с ним проделали? Никаких следов укусов. Странно, да? И эта плесень на его лице. Почему она непременно принимает такие звездчатые формы? Слышали о чем-то таком?»
«Ну, железные опилки в магнитном поле...»
«Бросьте, Холройд, при чем тут это?»
«Капитан, а вы правда видели муравьев?»
«Еще бы! Отчетливо, как вас!» «И вы их видели. Просто они разумно используют резкость тропического света. Вот и кажется, что они появляются и исчезают. Нет, хватит! Утром я сожгу куберту вместе с захватившими ее тварями!»
Приказ сжечь Санту-Розу, несомненно, пришелся по душе экипажу канонерки. Матросы с жаром взялись за дело. Они выбрали трос, обрубили его и подожгли куберту паклей, хорошо пропитанной керосином. Через минуту Санта-Роза, весело потрескивая, пылала, как костер в сумерках тропического утра. Звездные искры, да нет, пожалуй, обычные, просто звездчатыми они казались, весело отражались в утренней реке. На палубу поднялся негр-кочегар.
«Саюба, пых-пых!»
— повторял он, глядя на горящую куберту. Но Холройд не рассмеялся. Думал о том, что у этих маленьких существ, кто бы они там ни были, есть, наверное, какой-то мозг или его задатки. А значит, они, как и человек, осознают свою хрупкость. Любое существо рано или поздно сталкивается с вечностью смерти. Это не отравить ядом одного отдельного человека. Все человечество все равно не отравишь, ведь оно распространилось уже до самого края Солнечной системы. Оно обитает на Меркурии, на Венере, на Марсе, на спутниках Юпитера и Сатурна. Это только такие неудачники, как капитан Жирилла, остаются на обочинах. Бурно развивающаяся цивилизация ревниво отталкивает неудачников, затыкая ими такие вот глухие дыры. Все происходящее с Бенджамином Констаном вдруг показалось Холройду невероятно глупым и ложным. Он почувствовал облегчение, когда костер Санты-Розы исчез за поворотом реки. Около 9 канонерка подошла к Бадаме. Селение это с его домиками, крытыми пальмовыми листьями, с сахарным заводиком, заросшим плющом, с небольшим причалом из досок и камыша, всех поразило тишиной и безмолвием. Похоже, людей тут не было, а муравьев на таком расстоянии не разглядишь. На мощную сирену канонерки с берега никто не откликнулся. Капитана все больше одолевали мучительные сомнения. «Нам остается только одно».
«Что?» — спросил Холройд.
«Снова и снова звать!»
Капитан Жирилло нервно ходил по мостику, разговаривал сам с собою, бросал бессвязные ругательства. На испанском и португальском он будто обращался к какому-то будущему воображаемому судилищу. Натренированное ухо Холройда уловило слово «боеприпасы». и раз, и другой. Но развивать эту мысль капитан не стал, а приказал спустить шлюпку.
Вооружившись биноклями, они поплыли к берегу. Серая, уже знакомая им плесень, звездами расползлась по всем плоским поверхностям. Казалось, Бадаму готовили к Рождеству, правда, снежинки, которыми расписывали стены хижин, выбраны были почему-то серые.
«Не подвергать же пустой поселок обстрелу», — бормотал негромко Жирилу. «Нет, нет, они специально хотели меня унизить, Хаурит. У меня враги в морском министерстве».
Странная плесень покрывала деревянный настил толстым пластом... Нет, скорее, толстым пластом звезд. В общем, можно было допустить, что это действительно выброшенные штормом заплесневевшие звезды. Морские. Правда, при внимательном взгляде иллюзия рушилась. Особенно, когда матросы увидели скелет человека.
«Я обязан думать об их жизнях», — негромко произнес Жирило.
Холруид недоуменно взглянул на него, не сразу догадавшись, что капитан имеет в виду экипаж канонерки. Зато матросы на веслах одобрительно покивали.
«Высадить отряд на берег», — рассуждал вслух капитан.
Он ни на кого не смотрел, но прекрасно знал, что его слова слышат.
«Невозможно. Теперь мы знаем, все будут отравлены».
Лейтенант Дакунха был в высоких сапогах, но это ему не помогло.
«Нет, нет», — посмотрел капитан на Холруида. «Эта история специально затеяна, чтобы поднять меня на смех!»
Приблизившись к причалу, они внимательно изучили дочисто обглоданный скелет, набрали несколько пробирок плесени и даже поймали, сунув туда же несколько плоских саюба. С этого времени колебания Жирилла стали совершенно мучительными. Средним ходом он направил Бенджамин Констан вверх по реке, будто все еще надеялся найти ответ на мучившие его вопросы. Впрочем, к заходу солнца он приказал возвратиться, и канонерка вновь бросила якорь прямо напротив мрачного причала. Спустилась прохладная ночь. Все уснули. Но перед рассветом капитан вдруг разбудил Холруида.
«Господи, что еще?» «Решено», — сказал капитан.
«Что решено? Высаживаться на берег?»
«Нет, совсем нет»,
— ответил капитан и умолк. Холруид нетерпеливо ждал. Он уже знал, что скажет Жирило.
«Решено», — повторил капитан. «Я дам залп сразу из двух бортовых орудий».
И канонерка дала залп. Одному богу известно, что подумали об этом муравьи или загадочная плесень, но Жирило это сделал. Он выстрелил даже дважды, соблюдая торжественный ритуал. Лес замер в изумлении. Задумка капитана смахивала на начало какой-то необыкновенной военной операции. Первым залпом разнесло пустой сахарный заводик, вторым снесло пустую лавку позади причала. Затем у Жирилла началась неизбежная реакция.
«Ничего хорошего из этого не выйдет», — мрачно сообщил он Холруиду. «Да еще мне придется отчитываться за каждый заряд. Теперь мне еще обязательно поставят в вину обстрел этого пустого поселка. Ох, Холруид, какой жуткий вой они поднимут вокруг этого, вы себе не представляете!»
После полудня капитан приказал отправляться обратно. Мне довелось услышать всю эту историю от самого Холруида. Эти саюбы, совершенно новый вид муравьев, не дают инженеру никакого покоя. Холруид и в Англию вернулся с намерением возбудить умы людей своим рассказом о непонятных событиях на одном из дальних притоков Амазонки. По словам инженера, загадочные муравьи-невидимки угрожают всему огромному району Амазонии.
«Это не просто новый вид муравьев. Это что-то гораздо более серьезное».
И снова он начинает речь о загадочной плесени, о скалах, покрытых серыми звездами.
«С чего начинается человек разумный?»
«Правильно, с искусства. Возвращаясь с охоты, наши далекие предки украшали стены пещер рисунками.
Да просто от нечего делать. От удачи или от неудачи, разве не так?»
Холруид покачивает в руке кружку с пивом, будто прикидывает ее вес.
«Почему бы не подойти к подобным мерилам к Саюба? Я уверен, это думающие твари.
На лейтенанта Дакунха они напали умело, он не сумел с ними справиться, а огромный был детина. Правительство Бразилии поступило весьма благоразумно, предложив хорошую премию за гуманный и эффективный способ очистки территории от муравьев-невидимок. Они ведь оккупировали уже весь южный берег реки Батемо, полностью изгнав оттуда людей.
Холройд вдруг наклонился ко мне.
«Я думаю, дело в этой плесени. Муравьи — это производные, всего лишь производные, что-то вроде наших роботов, мистер Уэллс».
И тем же полушепотом изложил мне туманную суть исследований некоего доктора Моуди, который всерьез утверждает, что плесень Бадамы — это некий новый вид жизни, предположительно разумный на атомном уровне.
«Наверное, вы и про доктора Рассела слышали, мистер Уэллс. Это же он обнаружил микроскопические окаменелости в некоторых метеоритах, в том числе марсианских».
«Простите, мистер Холройд, но между микроскопической окаменелостью и живым муравьем, даже плесенью, лежит пропасть. Чудовищная пропасть».
«На первый взгляд, да. Но вы не знаете некоторых деталей».
«Ну так выкладывайте их». И Холройд выложил.
«Поход нашей канонерки выяснил, что муравьи Саюба появились в Бадаме всего 2-3 года назад. Раньше о таких муравьях местные жители и не слыхивали».
«Они могли прийти из глубины тропических лесов».
«Тогда об этих невидимках давно знали бы другие обитатели Амазонии. Тем более, что Саюба не любят сидеть на месте. Известно, что недавно они каким-то образом переправились через широкий приток Капуараны».
«Можете не сомневаться», — хмуро посмотрел на меня Холройд. «Можете не сомневаться, что эти твари разумнее и упорнее чиновников, занимающихся этим вопросом. Тем более, что для чиновников это именно вопрос, понимаете?» Холройд сделал многозначительную паузу. «В верхнем течении Амазонки с недавних пор, заметьте, с недавних, ходят самые невероятные легенды о смелости и мощи Саюба. Легенды эти растут с каждым днем, множатся. И не без оснований, ведь указанные муравьи непреклонно продвигаются вперед. Мы рвемся в космос, высаживаемся на других планетах, обживаем их, и нам в голову не приходит, что наша собственная планета, которую мы считаем своим наиболее обеспеченным тылом, может оказаться в опасности».
«Не преувеличивайте», — сказал я. «Речь идет в сущности о необитаемых территориях. Амазония — легкие нашей планеты, тем более нельзя допустить, чтобы их заняла новая разновидность палочек Коха».
«Вы опять о муравьях, Холройд?»
«Называйте их как хотите. Но они ведут себя чрезвычайно осмысленно. Они не торопятся, но занимают и занимают все новые территории. Серые звезды необычной плесени отмечены уже на берегах северных притоков Ориноко. Численность Саюба быстро растет. Боюсь, они скоро вытеснят людей из всей тропической зоны Южной Америки».
«Я вам больше скажу». Холройд снова понизил голос. «Если эти твари будут и впредь продвигаться такими темпами, то около 2041 года или около того они атакуют разветвленную дорогу, тянущуюся вдоль Капуараны, а в 2045-м доберутся до среднего течения Амазонки. Ведь я, заметьте, весьма осторожен в расчетах». Холройд посмотрел на меня.
«К 2050-му, по моим расчетам, они форсируют Атлантику. Понимаете, о чем я?»
«Не совсем».
«О новом витке истории!»
Я засмеялся. Это обидело Холройда.
«Вот вам еще пример. Канонерка Бенджамин Констант».
«Я слышал, ее отправили на переплавку. Это меня удивило. Она вроде совершила только один поход».
«Да, это было совсем новое судно. Но его решили списать. Как раз после нашего похода. Сталь плавили в специальной домне. Резали канонерку на куски и плавили в домне. А все почему? Да потому, мистер Уэллс, что в трюмах корабля, в некоторых отсеках нашего Бенджамина Констана была обнаружена некая накипь. Возможно, следы той самой плесени».
«Не забывайте, из экипажа нашей канонерки вернулись в Англию только 3 человека. Капитан Жерилло, негр-кочегар и я. Отчет капитана засекречен, а сам он до сих пор находится под следствием. Говорят, он выпустил этих тварей, помещенных нами в стеклянные пробирки.
Конечно, преступление, мистер Уэллс.
Ожесточенные люди вроде нашего капитана способны на многое. Сейчас всем известно, что на коже людей, убитых Саюба, появляются странные серые звезды. Некий налет. Не беспокойтесь, мистер Уэллс.
Он обнажил до локтей хорошо загорелые руки.
Ни я, ни капитан Жирило, ни наш кочегар почему-то не пострадали. Может, Саюбы избрали нас вестниками своего прихода? Но правильнее все же вести речь о плесени. Если относиться к ней как к самоорганизующейся субстанции, я ведь не исчезла этих ученых-говорунов, и мысли выражаю просто. Если эта плесень так разумно и сложно организовывает свою жизнь или свои формы, не знаю, как сказать правильнее, сейчас им удобно принимать форму муравьев, но эти муравьи исчезают при первой опасности. Похоже, для них нет препятствий. Они свободно проходят сквозь сталь, сквозь стекло. Все пробирки, доставленные нами, оказались пустыми. Я убежден, капитан Жирило тут ни при чем. Просто нашу плесень нельзя ничем удержать. Это жизнь на некоем ином уровне. Что может удержать отдельный атом? Понимаете? Я пытаюсь докричаться до людей, но меня не слышат.
Наверное, ваши слова неубедительны.
«Может быть», — покачал головой Холройд. «Может быть. Но вчера вы слышали это сообщение?»
Он помахал рукой бармену. «Повторите.
Вчера канал ННС сообщил о том, что обнаружено место падения искусственного спутника Земли. Это произошло 3 года назад. Запоминайте, мистер Уэллс. Ровно 3 года назад.
Сложный спутник метеослужбы, он неожиданно свалился с орбиты. Его и не искали». По всем расчетам, он должен был сгореть в атмосфере, но недавно его обломки были обнаружены,
догадываетесь, где? Да, верно. В районе поселка Бадама на реке Бадемо. Бедный капитан Жирило, для него наш поход стал катастрофой.
Спутники и прежде не раз падали, осторожно заметил я.
Вы что, правда не слышали сообщения ННС? Этот спутник сорвало с орбиты метеоритом.
Ну и что?
А вспомните слова лейтенанта Дакунхи. «Мы зря сюда пришли, капитан!» Почему он это сказал? А потом добавил «Запросите базу!» А потом добавил «Протон!»
Попробуйте вдуматься.
Лейтенант Дакунха ничего не мог знать о сбитом метеоритом спутнике. Это всего лишь один из серийных спутников. Кто из нас помнит даже название этих серий? А он назвал ее «Протон!» Ему будто нашептали это со стороны, а? Теперь вспомните о несчастном индейце, убитом муравьями в Бадаме. Его выловили из реки, но он распух прямо на глазах, будто все внутри в нем кипело, и он все время бормотал какие-то непонятные слова, которых прежде никогда не произносил. Удалось выяснить. Он повторял слово, неизвестное индейцам.
Неужели протон?
Верно.
Холройд сделал большой глоток. Мы помолчали. Я не хотел, чтобы инженер продолжал свои фантазии. Муравьи-невидимки, плесень, проникающая сквозь стекло, не многовато ли? Наверное, он думает, что плесень, овладевая, не знаю, как правильно сказать, мозгом человека, проникая в его тело, может вызывать в сознании погибающего некий отзвук того, что увидено самими муравьями или этой плесенью. Нет, не надо. Не стоит осуждать человека, столь увлеченного идеей всеобщего спасения. Мы заказали еще по кружке, но разговор как-то сник. Зато неделю спустя в редакции журнала Nature я случайно увидел цифровое объемное изображение работающей домны в Мидленде. Меня привлекла необычная, скажем так, окраска стальных обводов. На темном металле отчетливо проступали очертания серых звезд. «Что это?» — спросил я. Мистер Бетфорд, редактор, отмахнулся.
«Спросите Митчелла, сэр, это его материалы».
Удивившись моему внезапному волнению, он все же пояснил.
«Это что-то вроде плесени, но весьма специфической. Ее не убивает даже высокая температура. Этим она и заинтересовала Митчелла. Кстати, подобные образования обнаружены недавно в верхнем течении Амазонки».
«Это как-то связано с походом канонерки Бенджамин Констан?»
«Представления не имею. Поинтересуйтесь у Митчелла».
Может, мистер Митчелл и ответил бы на мои вопросы. Но, боюсь, время упущено. Как мне удалось узнать, вскоре после нашей встречи в баре инженер Холройд подал очередное прошение о переводе его на внешнюю космическую линию, и это прошение, наконец, было удовлетворено. Реализация давней мечты или бегство? Не знаю. Но что-то подсказывает мне, что даже самые безопасные районы нашей планеты скоро могут перестать считаться такими. Экспансия открывает тылы. Я ведь хорошо запомнил слова Холройда, что к 2050 году муравьи Союба форсируют Атлантику. Другими словами, они откроют Европу. Вы слушали рассказ под названием «Герберт Уэллс. Плесень Бадамы». В самом начале рассказа я говорил, что вас ждет сюрприз. Рассказ этот из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком», в которой современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричества и покорения Солнечной системы. Земляне ступили на Марс, Венеру и спутники больших планет. Но одновременно 20-е столетие — это и гибель древнейшей марсианской культуры, и жестокие колониальные войны, бунты и мятежи, и Четвертый Рейх на Красной планете. Ну а рассказ от имени Герберта Уэллса «Плесень Бадамы» написал весьма уважаемый наш автор Геннадий Прошкевич, за что ему и спасибо. От нас и от слушателей «Модели для сборки». До встречи в следующем подкасте «Модели для сборки».